Маяк Ставрополь 104.3 FM.
Доктор, мы устали.
Жизнь не приносит нам радости.
На улице то слишком дождливо,
то слишком солнечно.
Ни вдохновения, ни отдыха.
Ничего.
И давно это у вас?
С утра.
Я бы не стал так беспокоиться. Скоро же вечер.
Какой вечер?
Как какой? Нескучный.
Настройся на нескучный вечер по будням в 20.05 на 104.3 FM.
Ура! Лето! Будет что вспомнить.
Нескучный вечер. Такое не забыть.
Нескучный вечер на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Артур Галазов.
Кирилл Лушников.
Это Эми Макдональд. Она такая красотка.
Постоянно, только говорил, постоянно ставишь музыку, будто бы она из фильмов про маньяков-убийц.
Что? Нет, она поет о любви. О любви земной, неземной.
К убийству.
Ну что, к убийству?
Ну не знаю, ну вот такая. Ой, сегодня, знаешь, сегодня день рождения у Лайнела Ричи.
И чё? Ну, ура.
Хочу его поздравить.
Давай.
С днем рождения, Лайнел.
Я думал, скажешь, здоре, понимаешь?
Здоре, короче. Я тебя очень люблю, желаю тебе счастья, здоровья, маме привет.
Артур, что такое сетература?
Сетература — это, ну, я так понял, та литература, которая в интернете.
И больше нигде.
И все.
А вот это хорошо или нет?
Мы этот вопрос сегодня зададим Давиду Андерсону, писателю.
Тезка Ганса Кристиана, почти. Давид Андерсон сегодня у нас в гостях, писатель. Добрый вечер.
Добрый вечер, ребята.
Привет-привет. Ситература. Мы вот буквально сегодня с Артуром читали твой новый рассказ «Друг не покинет меня». Грустно.
Под большим
впечатлением. Жестоко, да. Я бы сказал. Ты жестокий человек. Такое описывать. Все твои рассказы находятся в интернете, в журнале, да? Life Journal.
Да.
Почему? Почему бы не выпустить? Почему бы на другие площадки не выйти? Почему именно там?
Перефразируя, Life Journal уже никому не нужен.
Артур, тебе не нужен. Может быть, вот писателям он как раз-таки и нужен. Да? В чем кайф? В чем кайф этой площадки?
Для меня ЖЖ — это как черновик, в котором я пишу всякие идеи, и потом их со временем перерабатываю. Потому что на работе у меня нет времени писать с листочка. Вот. Бывает часто темно, машина движется. Вот. А живой журнал помогает мне.
Да, Давид у нас фельдшер.
Вау.
На скорой помощи.
Да, спасаю людей.
И,
так скромно.
И в перерывах между спасениями людей пишешь.
А в чем пересекается?
Да, или как связана, может быть, твоя работа с твоей литературой?
Ну, моя профессия с романтизмом связывается, я считаю, потому что на скорую идут отчаянные романтики работать. Скорая — это образ жизни для людей. Пересекаются, я не знаю, я, может, какой-то опыт черпаю от каждого пациента, от каждого случая конкретно, потому что работа очень разнообразная, люди разные, вот. Вижу все эмоции, которые люди могут выдать.
Такой вопрос, может быть, профессиональной этики. Можешь ли ты истории, да, людей, которых ты, допустим, лечил или спас, потом вот о них написать? Может быть, не именно о них, да, но вот как-то вот они повлияли на твое мировоззрение.
Конечно. Я от каждого пациента беру что-то, и это оставляет след во мне.
Да, все совпадения случайны, как говорится.
Не случайно. Ну да, 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 согласен. Как давно начал писать?
Начал писать где-то в 14 лет. Начал со стихов. Вот, а потом перешел уже...
Как и все мы.
Да.
В чем минусы тогда стихотворения, раз ты перешел на прозу? Или просто понял, что это не твое?
Ну, скорее всего, не мое. Для меня рифма очень специфическая, поэтому тяжело получается писать.
У тебя рифма очень специфическая,
да,
или
да.
В принципе она очень специфическая?
Для меня, у меня она очень специфическая.
Перманентная рифма, понимаете? Изначально просто она вот такая.
Хотя моя мама пишет стихи, она до сих пор увлекается этим.
А это от мамы увлечение перешло?
Семейное.
Или?
Ну да, скорее всего, от мамы, да.
Круто.
Ну то есть действительно, да, вот талант писать, он может передаваться из поколения в поколение.
В генах заложено.
То есть серьезно, литература в генах?
Наверное.
По-моему, здорово. Ну представь, родиться...
Уже название рассказа следующего, понимаешь?
Кстати.
У нас, ты был в прошлый раз, мы говорили с тобой о фантастической, там, не знаю, эпопее, романе. Называлась она... О Сокуре, правильно?
Да, да, верно.
Ты закончил ее или нет?
Ты знаешь, ситуация такова. С этим романом, этой эпопеей, очень высоко я прыгнул, и не получилось у меня, потому что начало развития событий, которые я начал писать, они даже отдаленно не напоминали того, что я хотел донести до читателя. Вот поэтому и затормозил.
Сам себя вести начал.
Да, 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 да. Завел себя в тупик, и рассказ у меня просто умер.
Занесла судьба лихая, завертела, закружила, и просто Давид не выдержал.
Значит, не судьба ему.
А назад вернуться
как-то нельзя?
Но там есть хорошие отрывки, хорошие моменты, я думаю, я буду их использовать где-то в других каких-то рассказах. Ну, а Сокурь, скорее всего, уже такой, так скажем, мертвый проект.
Расскажите мне, невежде, что такое Сокурь?
Ой, там целая история. Это, по-моему, латынь, да, если я не
ошибаюсь? Да, Сокурь с латинского — это темный тополь, это дерево. Вот, и я придал этому дереву, этому рассказу мифической, мистической такой истории. Вот, не буду вдаваться в подробности.
Там все смешалось. Там смешалась Древняя Русь, я помню. Да. Вторая мировая. Там,
да, да,
там
да.
Все вот в таком фантастическом аспекте. Но, на самом деле, очень интересно. Я помню, мы с Юлей прямо читали, зачитывались, поэтому мы крайне расстроены, Давид.
Ну, мне просто не хватает знаний на данный момент для того, чтобы это написать. Я думаю, может, через пару лет я вернусь к этому.
А подготовка к написанию, она сколько обычно занимает?
Ну, вот прежде... не к тому, да, вот вообще к произведению.
Да, ну вот прежде чем сесть уже написать первую букву, что перед этим происходит?
Ну сначала зарождается идея, определенная. Потом я подготавливаю себя, я читаю соответствующую литературу для того, чтобы в этом рассказе уже не выступать как профан, не говорить какие-то вещи, которые люди, которые разбираются в этом, чтобы они там смеялись и говорили, что...
Что за чепуха?
Что за чепуху человек пишет, да. Вот. Потом начинаю писать. Писать начинаю с того, что создаю литературных героев, которым придаю определенные как бы, черты характера.
Композиции.
Вот. И, так скажем, стравливаю их в какой-то определенной ситуации. Ну, так грубо говоря, да, стравливаю. Просто даю им возможность раскрыться. И каждый человек ведет себя соответственно. Вот. А дальше уже я это все расхлебываю, эту всю ситуацию пишу.
А ты как-то пишешь по наитию? То есть у тебя не было никакой подготовки именно писательской? То есть ты не изучал всевозможные способы повествования, там разные там... Ну вот Кирилл, например, я думаю, о них знает.
Но как, вот... как писать, в общем, да? Изучал вообще?
Нет, не изучал.
Вот видишь, по наитию души.
Ну здорово.
По вдохновению.
Мне кажется,
это чаще, самое честное.
Чаще всего, во-первых, честное, во-вторых... Очень, ну, намного интереснее, мне кажется, слушать, точнее, читать и смотреть тех, кто не учился, кто в этом не профессионал, а делает это как-то вот.
Да, в этом, кстати, и феномен, на самом деле, вот этой ситературы, потому что пишут все, да, пишут по-разному, естественно, очень много профанов, так называемых, да, вообще,
спасибо,
которые
Кирилл.
Просто пишут просто так. Давид, не к тебе, относится совершенно, потому что я всегда смеюсь с критических статей, я обожаю критику читать, просто вот читаешь критику, открываешь и наслаждаешься, потому что люди, критики созданы для того, чтобы критиковать, они не могут... сказать, да, просто там, не знаю, растечься по древу и сказать там, ну, хорошо, ну, пойдет, ну, нормально, плохо. Нет, они должны прямо вот от начала и до конца, да, в этом что-то есть.
Мне
вот
кажется, это правильно, потому что нас воспитывают именно вот такие вот люди, критики, которые дают, показывают нам наши ошибки, указывают на них, дают нам возможность исправиться, потому что ни один друг нам не скажет всей правды, да, он всегда будет стараться как-то где-то смягчить. Вот. Чего не скажешь о критике, потому что у него жалости нет никакой, соответственно.
Но встречались уже на твоем пути люди без жалости, да, безжалостные критики, которые все тебе говорили.
Да нет, я для себя самый главный критик, я постоянно себя критикую.
А можно разве быть объективным в таком случае?
Я думаю, нет.
Постоянно
неудовлетворенность, да.
Колесо сансары дало оборот.
Чёртово колесо. Ну, да. Просто сказал колесо, я вспомнил колесо обозрения, давно не катался. Итак, твой новый рассказ «Друг не покинет меня». Да. Без спойлеров, да, если расскажи о чем.
Так, без спойлеров. Без спойлеров — это история о том, как ситуация находит своих участников благодаря законам кармы. О том, как мы сами... создаем для себя обстоятельства, в которых оказываемся в итоге. Там, ну и о том, что слабых и беззащитных обижать нельзя, соответственно.
Там есть два героя, это два брата,
правильно? Три, я бы даже сказал.
Три, я думаю, там три героя, потому что...
Два брата — это два героя, и третий герой — это кот.
Да.
Рыжий.
Это самый главный герой.
Вот, боже, я не могу, я просто сейчас, если буду рассказывать, то все перескажу. В общем...
И мы все заплачем.
Один из братьев ненавидит этого кота.
А
и ненавидит
брат,
брата, в принципе, да. То есть вообще там столько эмоций, на самом деле, в этом маленьком рассказе. Можете, друзья, сразу обращаясь к нашим радиослушателям, прочитать у нас в группе ВКонтакте «Радио Маяк Ставрополь 104.3 FM». Есть ссылка на журнал Давида Андерсона, обязательно туда зайдите, почитайте, «Друг не покинет меня» называется.
Время немного не займет.
А да.
Зато
эмоциональная составляющая сильная.
Это да, да. Причем мне вот интересно, обязательно было такую, ну вот социальщину вставлять? То есть там социальный аспект очень сильный в начале, вот в моменте композиции в рассказе. То есть там и рассказ о матери, о том, как братьев забрала бабуля и так далее. Что это дает, вот эта вот социальщина? Можно было просто рассказать историю о двух братьях?
Ну, он драматичный, этот рассказ. Я хотел добавить еще немного перчинки, так скажем. Такой именно драматичный. Кислинки, наверное, так.
Кислинки.
Да.
Да там и перчинка, и кислинка в самом конце. Там,
горчинка,
да,
я бы сказал.
Горчинка. Писал с настоящих людей. Ну, боже упаси, конечно. Но действительно ли были такие люди в твоей жизни?
Были. Один из главных героев, Это реально существующий человек.
Вот. Который кота не любил.
Который не любил кота. И кот, соответственно, тоже существующий. Настоящий кот. Его зовут Маркиз. Между ними был конфликт. Это происходило не единожды. Я сам был свидетелем схваток неравносильных. Вот. К сожалению, не мог пресечь это.
Кот побеждал, да?
Ну, да, кот своим коварством, сказал, кот да. своим коварством да. потом мстил, но... Но сила у человека больше, поэтому получал он за это хорошо.
Там тема живодерства, конечно, присутствует колоссальная, причем в несколько, наверное, извращенном, да, таком варианте, когда все это происходит в лесу.
Гиперболизировано. Да?
Гиперболизировано, возможно, то есть могло бы быть так на самом деле, мы не знаем. Хотя, конечно, наверное, могло. Вот тема живодерства для тебя, насколько она актуальна? Вообще, сам как животных любишь?
Ой, меня всегда огорчало живодерство, на самом деле. Я большой сторонник любви к животным с самого рождения, там, птичку жалко, да, и тому подобное, вот. И очень не люблю людей, которые свой гнев выплескивают на беззащитных животных.
Я сразу вспомнил, вот весной была вот эта история, в марте, по-моему, когда семья убивала животных, там были далматины, и, в общем, собаки, кошки разные, и они их сбрасывали на свалку. Там целая свалка, как кладбище домашних животных, знаете, вот по Кингу. Да, только намного, намного кровавее и вообще страшно. Что движет такими людьми, да? Чего они такие жестокие вообще? Это ужас.
Я хочу сказать, как медработник, что живодерство — это психическая патология. И это большая социальная проблема на самом деле, потому что если в обществе воспитывается такой характер, что мы непримиримы к животным, что мы можем позволить на них сорваться, то будущее такого общества весьма печальное.
А это лечится вообще как-то или нет? Вот эта патология или... Или там никак уже ничего не сделаешь?
Мне кажется, это присуще характеру больше.
Мне кажется, ну, я часто слышал... Точнее, однажды услышал, а потом очень много согласных вот таких вот возгласов по этому поводу. То есть вот это живодерство, оно рациональной идеей является, то есть не моментом характера, а рациональной идеей, когда...
Они озабочены этим или что?
Не озабочены. Человек считает, что, например, собака, у нее там слабо развита доля мозга передняя, которая отвечает за самость. То есть ощущение себя в этом мире. У животных этот орган, точнее, эта часть органа очень слабо развита. Там у дельфинов, по-моему, у высших приматов, ну и у людей она развита более или менее. Поэтому термин «гуманизм» как таковой к животным неприменим, и поэтому им по боку, ну, по мнению этих людей, им животным по боку убьют их или не убьют, потому что в этот момент они просто будут не в сознании. Они не могут ощутить себя в этом мире. В этом случае, по-моему, все намного извращеннее и запущеннее, чем просто там черта характера или психическое отклонение. Потому что тут это все очень четко, рационально, четко и рационально.
Ну, я думаю, это правильное суждение. Не знаю, где ты вычитал, но я считаю, что правильно действительно написали. Вот. Ну да, большие. Большая часть животных, такие как приматы, да, они не дадут себя в обиду, если ты как-то ему там покажешь кукиш.
Да, да. Ой, тут видел, просто скоро-скоро как... планета обезьян, война, как бы выходит и... фильм, я так хочу посмотреть.
Как раз обезьяну да, обманывали, вот... обманывали в карты, и она начала бунтовать.
Да, они, естественно.
Они очень гордые животные, да.
Так, если обратимся еще раз к рассказу, чтобы да, не спойлерить прямо так сильно. Там у тебя есть отсылка к фильму одному «Призрачная красота».
«Призрачная красота», да.
Да? Там, в общем, герой писал письма. Уже такой герой в депрессии, тотальный, такой сильный. Писал письма чувствам любви, состоянием, да, любви, смерти и времени.
Понятием, да.
Да, понятием. Что у тебя? Кто кому что пишет?
У меня...
Или мог бы написать?
Мог бы написать, но это так абстрактно, мог бы написать код такому понятию, как ожидание. Вот. В лице кота показана вообще наша сущность, которая постоянно чего-то ждет. Постоянно находимся в ожидании. Там, в ожидании какого-то события, в ожидании рабочего дня следующего, да, там...
Не, мы с Кириллом не находимся обычно в ожидании следующего рабочего дня.
Я когда есть словосочетание «рабочий день», я сразу отключаюсь. В смысле, у меня сознание как-то отключается, и я жду, пока ты договоришь. Итак.
Вот, ну и наш герой Кот.
Чего он ждет? Сам Кот. Вот Кот из рассказа.
Ну, это кармический Кот. Кот, который решает судьбу, он ждет завершения. Завершения начатого дела.
То есть, что случится, и то, что случится, потом вернется.
Да,
да. Как
да.
Бы бумерангом.
Там можно, да, там можно проследить за тем, как вот действие, которое главный герой оказывает на животного, да, в данном случае, на кармическое животное. Вот, в итоге ему возвращается, воздается.
А ты сам веришь в карму?
Да, я склонен верить в то, что если мы делаем добро, оно возвращается. Хотя есть пословица: хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, относись плохо, да?
Не знаю, первый раз слышу. Да, это кстати, что, новая пословица какая-то?
Нет, ну в этом тоже можно сказать.
Я знаю, что на зло можно отвечать добром. Вот что я знаю. То есть, если тебе делают зло, никогда не делай зло другому человеку.
Такая классная штука, потому что если отвечать добром на зло, то все будут считать дураком человека, который делает зло, а тебя все будут считать хорошим человеком.
А тебе ли не все равно? Что ну, о тебе подумают другие?
Я просто одно из мнений выдвинул.
А, ой.
Да, это не мое мнение.
Как ты крутишь.
Смотри.
Артур, никак не подкопаться даже. Друзья, 29-75-75, код города 8-6-5-2. Телефон нашего прямого эфира. Также можете задавать свои вопросы Давиду Андерсону в группе ВКонтакте. Радио Маяк Ставрополь, 104.3 FM. С удовольствием он ответит на любые ваши вопросы по поводу литературы. Кстати говоря, если пишете вы, то объясните мне, да, в чем кайф вот этой ситературы и интернет-литературы. Что там вообще можно интересно найти. Буквально на несколько минут уйдем и вернемся. Не переключайтесь.
Маяк. Солнечные дни.
Теплые дожди.
Встречи с друзьями.
И разговоры до утра.
Нескучный вечер. Присоединяйся.
Я не хочу любить тебя.
рок-н-ролл на радио Маяк 104.3 FM.
Ты знаешь, мне нравится. Мне нравится, я представляю себя на море. Я там не был 6 лет. Я вот лежу на море, шезлонг, песок на животе. Вот, и как бы я еще так немножко переваливаюсь с бока на бок. И вот эта песня.
Ну, это, ну,
вот,
это круто. Да, это
кто-то очень... еще Чорчхеллу продает. Тут, например, понимаешь, это 90-е.
Лайонел Ричи, надеюсь, ты нас слушаешь и слушаешь эту песню.
С
замечательно.
Днем
с днем рождения тебя.
Артур Галазов.
Кирилл Ушников.
И Жанна Агузарова. С песней «Один поцелуй моряка». Вот, между прочим, какое название-то, а? «Один поцелуй». Немного. Вообще, нужно ли много поцелуев?
Думаю,
от моряка?
Думаю, нужен один, но такой, чтобы потом...
Чтобы на всю жизнь.
Ну, по крайней мере, на 2 года плавания.
Ну, по-моему, потрясающе.
Отлично.
Подожди, там... О, ну ты чувствуешь, да, птицы?
Может, мы гостя сегодня представим?
Подожди, до гостя дойдет. Сегодня что было, друзья? Я хочу всем рассказать эту историю. Ну, не в таких красках, как своим коллегам. Сегодня утром, значит, чищу зубы, выхожу в гостиную и вижу, как, значит, далеко к ней летит птица. Ну, и она летит, действительно, знаете, вот с побережья какого-то. Она летит так вальяжно.
Чайка.
Пьяная птица. Да, пьяный голубь, я бы сказал.
Заблудившийся, да?
Да, и я так подхожу, получается, к окну и хочу посмотреть, что он куда летит, а он летит прямо на наш балкон. В смысле, прямо летит. Он, видимо, слепой был, я не знаю. И, в общем, он со всей силы об стекло ударился и упал на соседний балкон. Что это было? Зачем, кому, почему?
Опохмеляйтесь, друзья.
Опохмеляется голубь, мне кажется, прямо сейчас на 4-м этаже. Я на 5-м живу. К чему я это говорю, не знаю. Сегодня Давид Андерсон у нас в гостях. Писатель представляет сегодня свой новый рассказ «Друг не покинет меня». Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Вообще ты пишешь много, Давид? Вот прямо вот, чтобы каждый день или все-таки нет?
В последнее время пишу много и каждый день. Каждый день работаю.
И все выставляешь в ЖЖ?
Ну, я как бы не выставляю, я там пишу, а потом корректирую. Ну, можно сказать, да, выставляю.
О чем пишешь? Что тебя волнует, вот помимо, если вот мы этого рассказа, да, уже говорили там о живодерстве и так далее, что, какие темы волнуют? Какие темы кайфово писать?
Мне нравится писать на темы современного общества, куда оно идет, вот, и к чему может привести. Вот, и я хочу... в своих рассказах осмыслить и донести к читателю то, что, соответственно, осмыслил.
Анна задает вопрос, почему проблема насилия и жестокости доминирует в рассказах? Ну, действительно, да, вот если вот «Друг не покинет меня», мы прочитаем, там-то хэппи-энда нет. Там все или нет, может быть, и есть.
Ну, вот ты взял и проспойлерил.
Нет, я ничего не сказал. Ну, то есть там 50 на 50. Ну, то есть я был в шоке от концовки. Вот это тот момент, когда, знаешь, так челюсть так... Ничего себе, как жестоко. Ну вот, например.
Ну, я хочу сказать, что жестокость нас сопровождает с самого рождения, да? Даже с момента зачатия, так скажем. Вот, потому что мы постоянно находимся в стадии борьбы. Мы воюем за место под солнцем, мы воюем за то, чтобы превратиться в эмбрион. Сами знаете, не будем говорить. Сколько? 18+, да, у нас передача?
Да,
минус.
Ты очень минус, да. Мы меняем. Мы вольны.
Потом, спустя 9 месяцев, это создание юное под названием «Новый человек» попадает в агрессивную среду, которая называется наш мир окружающий, наша планета Земля. Вот. Этого нового человека атакует множество всяких вирусов, бактерий. И... все в таком духе, буквально до самой смерти.
Вечный стресс, вечная
гонка.
Это
страшно, это страшно, на самом деле, если так задуматься, да, мы еще не успели родиться, а уже обречены на смерть. То есть в любом случае, да, смерть настигнет, то есть не бывает бессмертных. А если вот с таким жизнеутверждающим девизом, что смерть не за горами, да, идти по жизни не страшно вообще?
Мне кажется, просто нужно ее принять как есть, вот, потому что от этого никуда не деться. Вот, и тогда мы, может, поймем, что в какой-то мере это жестокость, потому что наша жизнь, наша судьба — это тот же синоним жестокости, да? В какой-то мере, я считаю, она к нам благосклонна, потому что она позволила нам родиться, она позволила нам жить, быть здоровыми, потому что не каждый может похвастаться таким здоровьем, как у нас, слава богу.
Ты пишешь много, ты уже сказал, откуда черпаешь знания, да? Откуда черпаешь вдохновение именно писательского таланта? Да, кого читаешь? У кого учишься? Кому симпатизируешь в плане литераторов?
Мне нравится постапокалиптика. Очень, я прям фанатею от, от этого. Вот. Ну, также мне нравится жанр ужасов, триллеры. Вот. Мои любимые писатели — это Стивен Кинг, Джон Уиндем, Александр Беляев наш и Филипп Дик.
А Кинга что, классика или вот современная, то, что он сейчас пишет?
Классика, классика. Современная она какая-то коммерческая стала, я не знаю, они все на один мотив. А вот классические, особенно рассказы, они, что-то в них есть. Кстати, Кинг тоже про кошек, у него тема актуальна, он писал. Если не ошибаюсь, «Дьявольская кошка» называется его рассказ.
Я почему-то Кристину вспомнил, а это потом оказалась машина. Это же машина, да,
это
Кристина?
Это машина, да.
Да, извините, что-то я... Ну и «Кладбище домашних животных» там
кладбище
тоже.
«Кладбище домашних», да. И там тоже, кстати, кот.
Черный.
Да.
Черный кот. Где-то читал, что черных котов не бывает, вы в курсе? Что у них обязательно есть пятнышко белое.
Что они... Я думал, ты сейчас что-то о расовой и принадлежности начнешь говорить.
Артур, это все вот ваши современные вот эти вот реалии вот постоянно.
Слушай, расизм — это вообще, ну, не современные реалии.
Вообще не надо об этом говорить.
Да.
Совершенно.
Ладно, хорошо.
Да? Спасибо. Извините. Пейте свой чай, пожалуйста.
Это кофе.
Похлебывайте.
Я плохой человек, я пью кофе.
Ладно, чёрный. Кофеин еще пропагандируешь, кошмар. А какие рассказы, какие произведения интересны современному читателю? Кто он? Да, мы поговорили о том, кто современный писатель, кто современный читатель.
Ну, тебе виднее, Кирилл? Я не могу ответить на этот вопрос.
Но ты же тоже читатель, в любом случае.
В моем лице современный читатель, да?
Да, да.
Ну, это очень изощренный человек, которому просто любую информацию подать... будет неинтересно, вот, он избирателен.
С жиру давится.
Да, 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 он избирателен, ему хочется какой-то там искринки вот такого.
Я вам сейчас расскажу про искринку. Я видел, в принципе, своими глазами, как девочка, лет так, наверное, 15-14, зашла в один из магазинов книжных и говорит: «Я так хочу продолжение 50 оттенков, у вас есть?» Вот
сейчас,
она так хочет!
Уйду из студии. Уйду из студии.
А ты фанат, что ли?
Нет, я наоборот, я хочу просто пережить вот этот момент.
И другой сразу момент, другая девочка такого же примерно возраста, может, даже меньше, да, она с отцом пришла, и, ну, папа постоянно дергает, при мне это было, она такая: папа, ну, типа, ты спроси у продавца. Ну, продавец такой: ну что вам нужно? Она такая, знаешь, шепеляет, такая смешная, такая говорит: а у вас есть Петрушевская? Ну, Петрушевская — это такая тоже, в принципе, сетература раньше была, а сейчас это уже новая классика. Людмила Петрушевская, потрясающая, да, неоконформизм и так далее. И просто продавец такой, он, видимо, разбирается в этом, он говорит: в смысле? А вы знаете, ну, он отцу обращается: вы знаете, что просит ваша дочь? Он такой: да, она читает, ну, так, перед сном. Вот, да, такая серьезная литература. Ну, как бы, в любом случае, современная. Не знаю, станет ли она классикой потом, но новая классика, вот это no classic, но в современном его понимании, да, то, что нравится действительно молодой аудитории сейчас, такой читающей, внимательной, интересующейся, есть такие люди. Как же избавиться вот от плохого вкуса? Если все-таки вот вкус на 50 оттенков, там, не знаю, на всякое.
Мне кажется, такое. Это нужно пережить просто. Я думаю, что как раз написано для вот такой вот категории людей, которым возраст и обстоятельства не позволяют понять, что есть интересные, действительно стоящие книги, которые ты читаешь и получаешь от этого удовольствие духовное, какой-то опыт приобретаешь и видишь, как можно было бы поступить правильно. Потому что я, если честно, не читал 50 оттенков серого, я слышал.
Да, да.
Прочел половину, не надо читать. Не надо.
Да нет, на самом деле можно прочитать и понять. Да, ну почему бы и нет?
Ну это-то такое все, ну Кирилл.
Ну это же вот этот хайп, да, ты как говоришь, да. Вот эта шумиха, которая была там сколько, на самом деле, давно уже, ну, лет, да, год, да, лет
да,
5 назад.
Да, ну меньше, но да.
Да. Если мы говорим о классике, ты нам перечислил писателей, которые, в принципе, классические, Филипп Дик замечательный и Беляев. в интернете найти достойных авторов ты можешь? То есть ты читаешь?
Современных ты имеешь в виду?
Да, да.
Нет, современных не читаю.
Почему?
Мне кажется, еще столько литературы непрочитанной для меня, с которой бы я мог что-то получить, что сначала нужно именно их прочитать. Действительно, классика.
Мне вот, кстати, кажется, я вот согласен абсолютно, потому что нужно постигать литературу, вместе не свести денег не будет.
Я не знаю, как это вышло.
По ходу ее становления личного, то есть ты начинаешь с чего-то классического, абсолютно классического, и идешь дальше-дальше к современной литературе, когда уже постиг вот все основы. Кстати, вот такой вопрос. Одна литература предназначена для того, чтобы развлекать. Какая-то литература. Какая-то предназначена для того, чтобы развивать. Там одна, там открывает третье око и так далее. Mm-hmm. У нее очень много целей.
Целей
и задач, да. Твоя литература, она для чего? Твои произведения, для чего они нужны? Что читатель может от них подчеркнуть?
Я хочу, чтобы читатель поразмышлял, просто прочитав мое творчество, чтобы у него что-то отложилось, и чтобы вот этот вот центр, который отвечает за именно философское размышление, чтобы он у него активизировался, чтобы читатель понимал, что причинно-следственные связи, что это такое, к чему приводит. Вот это я пытаюсь донести.
Если мы говорим о литературных персонажах, то с каким ты себя можешь ассоциировать?
В моем произведении?
Вообще.
Интересный вопрос, Кирилл.
Ну, подумай, не знаю.
Давай я отвечу на него через несколько минут.
Ну, вот когда закончится передача, тяните время.
Вот было какое-то произведение, ты читаешь там описание какого-нибудь персонажа и понимаешь, хорошо, вот он, это я.
Ну, давайте так, вот последнее, что я читал, это Джон Уиндем «День Триффидов». Вот, мне очень понравилось. На самом деле я был удовлетворен полностью всем развитием событий, которые там описал автор, как он это описал, какое общество он создал. Угу. И я себя, конечно, ассоциирую вот с этим главным героем. Мне он очень симпатизирует.
А вообще писатель, он может предсказать, да, будущее? Ну вот он пишет там постапокалиптические, да, произведения, то есть то, что будет в будущем далеком. Он может это предсказать?
Ну, кому-то повезет определенно, потому что пишут на разные темы и все что угодно, там, начиная от Армагеддона, заканчивая каким-то вирусом, который, да, там, истребит, не истребит mm-hmm, человечество. Mm-hmm, ну, понятно, что mm-hmm. когда-то что-то наступит, да, с нами. Потому что ничего нет постоянного, я считаю.
Раз уж много фантастики, что такое, что ты мычишь?
Ну, просто хотел... Я не помню, кто написал, правда, но была книга, называется «Крушение Титана». Она была написана за несколько лет до того, как случился, как утонул Титаник, например.
Да.
Да, это либо он действительно знал, знаешь, провидцы. Все может быть, да, мы же ничего не говорим. По поводу фантастики, НЛО, как ты думаешь?
Это моя
я недавно думал о том, что вот столько фильмов уже снято про инопланетян.
Да.
Как только они не появлялись, в каких формах мы их не видели. Где-то мы можем угадать? Вот где-то кто-то угадал?
Ну, смотри, есть же какой-то собирательный образ, да, там, среднестатистический инопланетянин,
ну, да.
Извиняюсь за это выражение.
Очень такое.
Вот. Откуда-то ж это берется, правильно?
Оксюморон.
Идея об этом. Вот. Я думаю, что просто люди сидят, да, думают, вот, как будет выглядеть человек, там, через 1000 лет. Если прогресс сейчас скакнул за 20 лет в таких масштабах, что мы можем сидеть в машине, там, смотреть футбол, да, допустим, что 20 лет назад просто невозможно было в силу того, что нужно было приехать домой, включить телевизор и делать это.
Или вообще на стадион пойти.
Или пойти на стадион еще, да, допустим, 50 лет, когда не было телевизора.
Вообще классная тема. Лучше на стадион. Ну.
Согласен.
Вот. И я считаю, что вот эти вот люди, они как бы, может, в чем-то статисты, в чем-то провидцы, они просто думают, что будет... Что случится в ближайшем времени, что позволит человеку там более комфортно существовать? Соответственно, какие у него органы или части тела инволюцируют?
Угу.
То есть там отмирание. Многие говорят, что 5 пальцев через какой-то там, через сотню, через 2 сотни лет уже не понадобится человеку.
Вот. Другие фантасты...
Пять пальцев только на одной руке?
Ну да, на...
Как в той этой сценке в КВН, говорит. Зачем нам, говорит, большой палец?
Так, супершуточка, я готов, давай.
Зачем, говорит, нам большой палец? Он говорит, ну типа телефон крутить. Мне, говорит, бы два, но большой... Зачем нам пять пальцев?
Уже все, Артур, уже потерян.
Мне бы один...
Да нормально, да-да, продолжай.
Да мне бы, говорит, два больших, и я тогда бы смог планшет крутить.
Класс!
Да!
Давид специально смеется просто, чтобы главное поддержать.
Кстати, Давид, вот вопрос, как всегда хотел задать писателю.
Прости,
боюсь.
Хорошая шутка.
Очень, очень важный вопрос. Ну вот, и люди спорят там, например, Android или iOS, или пюре или котлета. Ой, пюре или макароны. Реально настоящая книга? Или она уже не нужна?
Пюре с котлетой. Или... Я сделал свой выбор, все простите.
Пюре или макароны, я спросил. Знаете, я, кстати, подруга пюре с макаронами ест вместе.
Далее, да.
Да, что, книга физическая или цифровая?
Или электронная, да.
Нужны ли физические книги, если уже мы можем любую книгу из интернета?
Я сейчас процитирую одного из главных героев фильма «Почему он?» Отца главной героини, когда он сказал: «Бумагу нужно почувствовать руками». Вот. Поэтому я считаю, что да, конечно, есть в этом какой-то шарм, когда ты читаешь книгу, делаешь закладку, потом возвращаешься к ней. Вот. Она как какое-то событие тоже в твоей жизни. Ты его преодолеваешь.
Аромат.
Аромат. Определенный аромат.
Новой книги.
А старые? Мне больше старые нравятся. Я очень люблю старые.
Я аллергик. Я думаю, что я сразу там же чихну и все.
Ну, читаю я в большинстве электронные книги. Я себе купил электронную книжку.
Ага.
Вот. Качаю и читаю.
Все, счастливчик. Черно-белая.
Да. Черно-белая.
Слушай, ну глаза устают, нет?
Вообще не устают.
У меня нет электронной книги. У филолога, к своему.
Давай я тебе подарю на день рождения.
О. Просто за нос вот так хватаю и говорю: все, точно подаришь. Да, уже записал себе. Электронные книги. В чем их минус главный для тебя?
Ну, то, что ты просто не видишь саму книгу в руках и не чувствуешь ее завершения.
Ой, кстати, возможно, хотел быстро спросить по поводу иллюстрации. Вот в книге должны быть картинки?
Да, да, должны быть картинки. Я хочу сделать наброски. Вот, хочу попросить человека, чтобы вот по этим эскизам что-то нарисовал. И есть уже несколько идей. На первой странице этого рассказа я хочу как раз... Вот, внедрить этого мальчугана, Виталика Курочкина, вместе с котом на руках.
Под конец эфира, друзья, мы узнали, что он Виталий Курочкин. Это один из братьев.
Который на самом деле не существует. Это выдуманный герой. Это единственный выдуманный герой в этом рассказе.
А как негодника зовут?
Негодника зовут Никита. Никита — это реальный персонаж.
Его тоже зовут Никита?
Его зовут Никита, я вообще
ну,
ничего...
Ну ты прямо прям хорошо прошел.
А Курочкин, почему Курочкин? Вот что мне интересно было, когда я читал. Почему именно... Мне всегда было интересно, почему писатели...
Фамилии, да?
Писатели придумывают именно такие фамилии, которые они придумали. Почему Курочкин?
Не знаю, как-то вот душа подсказала, что должен быть именно Курочкин.
А мне очень нравятся слова, вообще, вот, которые ты используешь в своем рассказе. Как-то ты очень, ну, не знаю, сплетаешь все воедино. Там, там так забавно все это описывается, как кот прыгнул лапами на полку, да.
Опрокинул
ванну. Она как-то там подозрительно хрустнула или что-то такое там было. И ты ощущаешь, то есть ты как будто бы там, да, в этой комнате находишься и чувствуешь это. Вот такая визуализация, она важна в литературе? Ты должен видеть это?
Это... Умение, оно просто сразу не приходит. Я хоть и профан в этом деле, но чувствую, что писать как бы просто там человек сделал то, случилось то, это неинтересно читать. Нужно это как-то так завуалировать, чтобы читатель и представил себе, и додумал, и вообразил.
В любом случае, средства выразительности, они были за много-много-много лет до нас придуманы, и не зря, я уверен.
Цвет у литературного произведения может быть? Или аромат, да, тот же самый, или, я не знаю, консистенция, да, то есть мы почувствовать можем этот текст? Там вот этот он тягучий, там, не знаю, мне кажется, вот...
Бордовый цвет этого произведения, как и книга.
Как и книга, да.
Как и книга.
Я просто недавно думал, допустим, если мы возьмем «Отцы и дети», то как бы, да, какой аромат у этого произведения? Или там, не знаю, у «Мастера и Маргарита».
Мне кажется, как ваша студия вот какой-то. Вот такой.
«Отцы и дети»?
Да,
а «Мастер и Маргарита»?
Ярко-красный.
Он какой-то, да, красный.
Или черно-красный.
Ну да, как-то так.
Переливается, да? Из черного в красный. Да, это на самом деле удивительно. То есть у нас какие-то ассоциации, видите, у нас с вами одинаковые. Вот,
практически.
Вот это, мне кажется, вообще просто магия литературы. Давид Андерсон сегодня был у нас в гостях в «Нескучном вечере» на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Огромное тебе спасибо.
Спасибо вам.
Как относишься к рок-н-роллу?
Положительно.
Хорошо. Как относишься к...
Репу.
Это темная часть моего прошлого.
Такое... Серьезно?
Да. Да.
Вот мне...
Зачитывал?
Никто не чист, понимаешь?
Да. Подсчитывал, да, есть грешок.
А вот ты читал в детстве стихи Самуила Яковлевича Маршака?
Нет. Ай-яй-яй. Не читал Маршака? Нет. А слышал стихотворение про человека рассеянного с улицы Бассейной?
Нет!
Очень круто, ты сегодня как раз нам и зачтешь, потому что эта игра называется «Зачитай». Да, у нас будет бит, и ты должен будешь под бит зачитать Маршака. Надеюсь, ты готов, или надеюсь, ты не готов.
Зачитай, дай. Зачитай, читай, дай. Зачитай.
Ты готов? Давай.
Ждем.
Yeah.
Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать.
Артур, тише.
Шукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной.
С улицы бассейной.
Надевать стал пальто. Говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши. Говорят ему,
не ваши.
Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Он отправился в буфет покупать себе билет. А потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот такой рассеянный с улицы бассейной. Побежал он на перрон, влез в оцепленный вагон. Внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны. Сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. Закричал он, что за шутки, еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград. Вот такой рассеянный с улицы бассейной.
Очень круто, очень круто.
Это спасибо. Было очень круто, Маршак, просто браво, он, не знаю, совершенно по-новому.
Это old school просто.
Да. Артур Галазов.
Кирилл Ушников.
Это был «Нескучный вечер» на радио «Маяк». 104.3
FM.
FM. Будьте рассеянными, друзья, рассеянными, будьте весело.
Маяк.
Интересный, тоскливый,
нудный,
унылый,
рутинный.
Все это не про нас.
Настройся на «Нескучный вечер» по будням в 20.05 на 104.3 FM.
Поднимем настроение. Лето! Отпуск!
Не обольщайся. Максимум все лето ты просидишь у открытого окна.
«Нескучный вечер».
Реалистичный.
As long as the seasons meet too.